«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне список некоммерческих организаций, объявленных иностранными агентами, пополнила организация «Гражданское содействие». Она вошла туда под номером 55.
То есть почетный номер.
Почетный и довольно, кстати, пугающий, что уже больше 50-ков объявлено ваших коллег таковыми. И вот сегодня мы обсудим эту ситуацию. Такой подзаголовок нашей беседы «За помощь беженцам в агенты». У нас в гостях Кирилл Каратеев, старший юрист Центра «Мемориал». Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
И Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. Светлана Алексеевна, какие у вас были альтернативы вот в общении с правоохранительными органами, которые пытались вас, и судя по всему, этого достигли, записать в иностранные агенты?
Я думаю, что у нас не было альтернатив. Уже столько порядочных людей и прекрасных организаций в этом списке, что не находиться в нем почти стыдно. Поэтому мы ничего другого не ожидали. Ведь на самом деле в 2003 году нас проверяла прокуратура. Эта проверка прекратилась. Прекратилась по нашей инициативе. Меня оштрафовали на 2000. И на этом дело кончилось. 2 года про нас не вспоминали. А вспомнили про нас после того, как 22 января этого года мы выступали в Конституционном суде, в том числе я выступала и рассказывала о том, как проходили проверки. И мне кажется, Конституционный суд, вот тогда, мне казалось, очень хорошо нас понимал. Но не прошло и недели после этого, как к нам снова пришла прокуратура и в той же форме ровно, которую мы обжаловали в Конституционном суде, провела новую проверку. В день, когда Конституционный суд фактически нашу жалобу удовлетворил, нам было вручено от прокуратуры представление, в котором в числе других требований было требование, чтобы мы сами внесли себя в реестр иностранных агентов. И у нас не было никаких альтернатив. Естественно, вот мы не далее, как вчера, провели обсуждение, как тоже этого требовала прокуратура. Мы должны были провести обсуждение этого представления с участием представителя прокуратуры. Мы пригласили этого представителя. Представитель, нельзя сказать, что участвовал, но присутствовал. Активно отказывался, что бы то ни было, обсуждать. Ну и после того, как мы вручили ему протокол нашего заседания, мы через буквально несколько минут узнали, что Министерство юстиции уже по новому, по второму закону внесло нас в этот реестр. Вот такая у нас история. Очень типичная.
Да, Кирилл, какие вот вы здесь усматриваете признаки произвола судебного в отношении организации гражданского содействия? Какие аргументы против?
Смотрите, тут очень интересно, как все это происходило во времени. Потому что сначала было выступление, слушание в Конституционном суде, где Светлана Ганушкина представляла 3 заявителей, себя лично, организацию «Гражданское содействие», а также правозащитный центр «Мемориал», в котором она в тот момент была исполняющим обязанности председателя совета. И все эти организации в разное время подвергались проверкам и обжаловали как проверки изначально в суды, так и потом закон о прокуратуре в Конституционный суд.
Я не совсем организация.
Да, да. Организация «Гражданское содействие» и ее руководитель Светлана Ганушкина, которая была оштрафована в качестве именно руководителя организации, а не в качестве лично Светланы Ганушкиной. И произошло то, что прокуратура очень вскоре после этого слушания, и она очень, видимо, старалась закончить проверку или, по крайней мере, основные действия, которые требуют участия организации, участия Светланы Алексеевны как ее руководителя, до вынесения постановления Конституционного суда. Потому что постановление Конституционного суда очень сильно, если еще не изменило, то способно изменить требования законодательные, конституционные к прокурорским проверкам. То, как они проводились раньше, проводить их больше таким же образом невозможно. И вот прокуратура в спешке, видимо, понимая, какое решение Конституционный суд примет, старалась закончить ее до постановления Конституционного суда. И это на самом деле потрясающе, что сейчас мы имеем право требовать пересмотра как решений, подтверждающих законность проверки 2013 года, так и пересмотра штрафа, наложенного на Светлану Алексеевну Ганушкину, в то время как получается, что вот эта проверка, которая была до постановления Конституционного суда, прокуратура будет считать, что она была еще по старому праву, хотя мы, конечно, будем утверждать, что постановление Конституционного суда к ней применимо, поскольку...
Сколько неконституционным положение было уже до того, конечно, а изначально. Да. Знаете, меня немножко огорчает даже, вот как гражданку этой страны, такое несолидное поведение прокуратуры. Вот Конституционный суд рассматривает жалобу, он там что-то думает, что-то решает. Они бегут и срочно проводят вторую проверку именно в ту организацию, которая выступала заявителем. Ну, как-то ну, а это как-то не очень серьезно.
Ну, своя логика тут есть.
Вы знаете, на самом деле, мы ведь с прокуратурой очень часто выступали заодно. Мы обжаловали вместе распоряжение Лужкова и выигрывали. И даже дважды нас прокуратура поддерживала, когда мы оспаривали постановление правительства Российской Федерации. И нам бы хотелось рассматривать прокуратуру скорее как своего союзника. Ну вот такое несерьезное, я бы сказала, поведение какой-то тинейджеровской прокуратуры огорчает.
Давайте послушаем Льва Пономарева, лидера движения «За права человека», который считает целью властей уничтожение всякой гражданской активности.
Я думаю, что эта кампания, которая приобрела такой чудовищный уже размер, когда уничтожаются небольшие организации в регионах, которые занимаются экологией, помощью там, каким-то больным детям. В общем, все идет под нож. Я уверен, что это делается для того, чтобы уничтожить неправительственные организации. И дело в том, кто-то может мне сказать, ну пусть они финансируют из России. Не могут финансировать из России, потому что денег мало Россия дает на это. Это первое. Второе, у нас нет независимого финансирования. А правительственные деньги, они всегда могут подразумевать некое подчинение. И это бесспорно, рано или поздно произойдет. Требования определенные к этим НКО, чтобы они не оппонировали в том случае, как власть нарушает права человека, а чтобы они просто обслуживали власть даже в том случае, когда они нарушают законы и законодательство. Именно этого они хотят. Они хотят, чтобы неправительственные организации превратились в Советский профсоюз, скажем так. Вот Советские профсоюзы, они делали что-то полезное в советское время. Раздавали путевки, например. Но никогда не боролись за права трудящихся. Никогда. Вот что-то именно это они хотят.
У нас на связи Людмила Кузьмина, глава ассоциации «Голос Поволжья» из Самары. Добрый вечер, Людмила.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с вашей организацией? Что бы вы посоветовали вашим коллегам, вот, которые попали в аналогичный, под номером 55, в аналогичный список? Не назову его черным.
Знаете, я так боюсь, что я мало что могу уже посоветовать, потому что все, что можно было сделать с общественным фондом «Голос Поволжья» и мной лично, сделано. Произведены обыски в квартире, произведены обыски в офисе, арестовано мое имущество, довольно скудное, значит, да. Сегодня мне, значит, ознакомили с постановлением. Возбуждено уголовное дело, ведет его Следственный комитет, отдел по особо важным делам. Значит, и сегодня они мне выдали постановление, что следственные действия, несмотря на то, что срок давности налоговых претензий истек, они продлевают до 16 июня. Заодно они мне выдали постановление о назначении мне лично, значит, судебно-психиатрической экспертизы.
Мы поняли, весь букет у вас, да, Людмила? Да. Давай, тогда мы вам тогда с чем-нибудь поможем. Кирилл, что бы вы посоветовали Людмиле?
Ну, я знаю, что она представлена адвокатом, поэтому я думаю, что это просто неправильно что-то советовать, когда у нее есть адвокат. Поэтому я очень надеюсь, что будут приложены все возможные усилия для того, чтобы...
Против такого букета можно вообще как-то сопротивляться, что и уголовное дело, и судебно-психиатрическая экспертиза, и арест всего имущества?
Это... Увы, тяжело, и это может быть начало, не знаю, пробная попытка применять тот же спектр репрессий не только к «Голосу Поволжья» и Людмиле Кузьминой, но и к остальным организациям, особенно тем, кто находится в списке. За примерами далеко ходить не надо. Беларусь, Азербайджан, там именно под налоговые претензии маскируются репрессии в отношении гражданского общества.
Ну, а потом еще давайте вспомним советское время, когда диссидентам ставили диагноз психиатрический, да, и наши друзья сегодняшние и тогдашние находились в психиатрической клинике на излечении от мрачного восприятия советской действительности.
Да, я помню. Александр Сергеевич Есенин Вольпин говорил, что меня за это уже лечили.
Вячеслав Огурнов.
Ну, давайте тогда по географии пройдемся чуть на север. У нас на связи Анна Киреева, специалист по связям с общественностью организации «Белона» Мурманск. Анна, добрый вечер. А вас по каким признакам зачислили в иностранные агенты? Вам слово, Анна.
А у нас в этом году была внеплановая проверка Минюста, основанием для которой был донос некого бдительного гражданина. И в результате проверки все, чем Белона Мурманск занималась на протяжении 20 лет, и все, что входит в уставную деятельность организации практически, было отнесено к политической деятельности в этом году. Причем, что больше всего нас поразило, то, что в прошлом году тот же самый Минюст Мурманской области проверял Белону и не обнаружил признаков политической деятельности. А за год до этого прокуратура Мурманской области проверяла Белону Мурманск и тоже не обнаружила признаков политической деятельности. Хотя занимаемся мы абсолютно тем же самым. Мы выпускаем доклады по экологическим проблемам, мы проводим круглые столы, семинары, конференции. Но в этом году оказалось, что, как нам вчера был суд, просто над нами нас оштрафовали за то, что мы не согласились регистрироваться. В этом году оказалось, что если организация получает иностранное финансирование и проводит публичные мероприятия, например, семинар или презентацию доклада с представителями государственных органов власти, это и есть политическая деятельность, потому что она направлена на формирование некого общественного мнения относительно действий органов власти. Причем что положительного мнения, так и отрицательного мнения. Это все политическая деятельность. Но особенно мне понравилась фраза в акте проверки Минюстом о том, что к политической деятельности они также отнесли содействие мерам по предотвращению деятельности, угрожающей экологической безопасности. Вот тут я совсем, как-то это вообще совсем абсурдно, по-моему, звучит. Ну и должна сказать, что Белона Мурманск вообще не стала оспаривать позицию Минюста, и мы не стали судиться с ними. Мы считаем, что это абсолютно неперспективно. Это привело к тому, что Белона Мурманск как российская экологическая организация сейчас ликвидируется.
Спасибо, Анна. Ну, давайте послушаем Льва Пономарева, который согласен с вами, считает, что суды полностью на стороне властей.
Ну, успехов, по-моему, нет. Некоторые суды мы выигрываем, мои коллеги, но таких судов, вот у нас там больше 50 организаций уже внесены в иностранный агент, а выигрыш в судах, по-моему, 1-2, может быть, 3, я не смотрю так тщательно. Ну, они не дождутся, что мы там голодали там или самосожжением заканчивали свою судьбу. То, что интересно, я хочу заметить вот что, что власть вроде хочет, ей не нужна достаточно сильная политическая позиция, но разрушая гражданские организации, они выталкивают правозащитников в политическую сферу. Это определенно, я могу сказать. И усиливает политическую оппозицию. Тоже как непонятно, что у них мозгов не хватает, что ли.
Это очевидно.
Да. Алексеевна, да, вас выталкивают в политику, как вы считаете?
Ну, понимаете, если всю нашу деятельность назвать политической, то, безусловно, нас выталкивают в политику. Смотрите, за что, так сказать, мы привлечены к ответственности по этому закону. За какие конкретно проекты? Первый проект – это антикоррупционная экспертиза. И второй проект – это гармонизация отношений в пенитенциарной системе, борьба с дискриминацией в пенитенциарной системе. А третий – это вообще абсурд. Это то, что я по постановлению правительства включена в комиссию, правительственную комиссию по миграционной политике. То есть все вот эта вот совокупность таких вот наших действий общих, причем я-то в личном качестве, конечно, туда попала, но тем не менее, потому что комитет гражданское содействие не мог меня включить в эту комиссию. В эту комиссию, например, замминистра может включить министр, но таких функций не имеет, понятно, комитет гражданское содействие. Поэтому я каждый раз, когда вот меня включали в эту комиссию, я подписывала бумагу о том, что я согласна войти в эту комиссию, и там и написано «по согласованию». Но вот эти вот наши действия, проведение семинаров образовательных в области прав человека, что не есть, в общем, образование, потому что мы не даем никаких документов, мы просто беседуем с людьми о правах человека. Вот это все, значит, считается, как там написано, попыткой влиять на решения государственных органов с целью изменения политики. Вот это слово «изменение политики» я считаю для себя ключевым. Что же считает прокуратура, если мы ведем антикоррупционную деятельность, и это попытка изменять политику правительства? Значит, политика правительства что? На поддержание коррупции, ориентирована? Что мы хотим? Чтобы продолжались пытки в пенитенциарной системе или нет? Мы этого хотим или нет? Для чего я введена в эту комиссию по миграционной политике? Для того, чтобы разрабатывать эту миграционную политику или для того, чтобы стремиться изменить в пику государства эту политику? Ну, для меня совершенно очевидно, что такую постановку вопроса можно даже рассматривать как клевету на правительство, на власти, потому что мы прекрасно с вами знаем, что об антикоррупционной деятельности и о борьбе с коррупцией идет непрерывный разговор. И по нашим заявлениям возбуждались уголовные дела против сотрудников пенитенциарной системы, что значит, что государство поддерживает и воспринимает как помощь эту нашу деятельность. Ну, уже нечего говорить о том, что постановление правительства не может рассматриваться как попытка какой-то антиправительственной деятельности. Поэтому я считаю, что само по себе представление прокуратуры абсолютно не обосновано. Но другой вопрос, это вопрос о том, ну, два даже вопроса я поставила. Первое, что это за закон, имеет ли он сам по себе право на существование? Я думаю, что он не выдерживает никакой критики. И третий вопрос, это вопрос о том, а вообще гражданское общество может влиять на политику с целью ее изменения? Кто заказчик политики? Вот есть любимая фраза Владимира Владимировича Путина. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, мы платим. Государство, и вот эти все его структуры существуют на наши налоги. Поэтому мы эту музыку заказывать можем и должны. И это вот более широкая тема, которую необходимо обсуждать. Да. При этом никаких, конечно, тут разговоров о том, что мы становимся при этом иностранными агентами, быть не может. Мы работаем на пользу нашего государства и нашего общества.
Да, Кирилл, вот я не понял, что если человека ввели куда-то там в совет или там в жюри, например, премии, там «Золотая маска», тоже политика, и он попадает под этот закон? Я не понимаю, за что Светлану Алексеевну?
Смотрите, история такая. Прокуратура, видимо, пользуется контекстным поиском. Ищет в Гугле там или, не знаю, в Яндексе. Замоскворецкая ищет в Яндексе, мы знаем. Мещанская уж у нас пока нет данных. Она ищет название организации и рядом слово «политика» или слово «закон». Это, то есть, когда в одном тексте прокуратура находит название организации, имя лидера организации и слово «политика», это является политической деятельностью, поэтому закон. Это поддержали суды во многих регионах России, это поддержал Конституционный суд Российской Федерации. Несчастье. Поэтому политическая деятельность – это значит просто деятельность. У вас есть иностранные деньги и деятельность.
Значит, в сумме это политика.
Любая деятельность является политической с точки зрения прокуратуры. Она не утруждает себя, Минюст, в общем, тоже не утруждает себя доказывать все те критерии, которые Конституционный суд мечтал сформулировать в своем постановлении о том, что должен быть какой-то специальный умысел на изменение политики, если так можно толковать его прошлогоднее постановление. Более того, прокуратура вообще не считает себя обязанной что-то доказывать.
Это мы вчера очень ярко видели.
Да.
Прокурор, который все время говорит, вам придется это доказать в суде, абсолютно забывая, что на самом деле доказывать что-то в суде.
У вас презумпция невиновности.
Это не уголовный процесс, но, тем не менее, бремя доказывания в процессе обоспаривания актов прокуратуры лежит на прокуратуре. И, как сказал Конституционный суд в своем постановлении, всегда, когда прокуратура действует на основании закона об иностранных агентах, оно всегда на прокуратуре.
Она должна доказывать.
Да, но она этого не делает. Не считает это нужным. Почему? Потому что суды примут любую бумажку, написанную прокуратурой, и не будут как-то к ней минимально даже придираться или даже с вниманием критически изучать.
Мне бы еще хотелось сказать, что необходимо определить все-таки слово «политика», потому что вот мы сейчас все время слышим о том, что улучшение или ухудшение, или в поддержку, или не в поддержку мы действуем тому, что делает государство, это все равно считается участием в политической деятельности. Но что есть политика? Политика – это статус-кво, политика – это ситуация, которая имеет место на сегодняшний день. Или все-таки политика – это ряд действий, которые предполагается произвести с определенной целью. Политика сама в себе носит понятие изменения. Если мы не хотим никаких изменений, то не нужна никакая политика. Сама по себе политика в любой области возникает в тех случаях, когда мы хотим что-то поменять, что-то улучшить, изменить какие-то подходы и так далее. Поэтому любая деятельность, если мы говорим об образовании, о медицине, о чем угодно – она может быть сведена к понятию политики, если мы хотим внести туда какие-то коррективы. Поэтому мы в безвыходном положении. Это, Кирилл совершенно прав. Любая наша деятельность называется политической. И так можно вопрос ставить. Потому что бывает политика в области, я не знаю, изучения языка, да? Когда на кафедре определяется политика в этом отношении. Этим словом можно назвать очень широкий спектр различных действий, но всегда действий.
Давайте Людмиле Кузьминой дадим слово. Людмила, как вы считаете, насколько проработан механизм вот выхода из этого статуса иностранного агента, чтобы покинуть его? Или это практически невозможно? Вам слово.
Ситуация с нашей организацией такова, что на момент проверки и оштрафования нас на 300 тысяч и затем внесения в реестр иностранных агентов организация 2 года уже не получала денег. И тем не менее она внесена на основании того, что, значит, нашли в офисе книгу 2004 года издания, и что я выступала на Самарском гражданском форуме не от имени этой организации, но в суде мне сказали, а это не имеет значения, от какой организации вы выступали. Я считаю, что этому закону не должно быть места совсем, потому что есть иностранные агенты, это все-таки другое понятие. Есть те люди, которые, как вот заявляют многие деятели государственные, я вот услышала недавно от Чурова с Ивлевым из ЦИК, значит, что они живут на иностранные деньги. Значит, вот они эти деньги привозят, приносят там чего-то, да, и действуют в интересах иностранных разведок. Вот вы знаете, такой бред можно как бы остановить только одним. Вы предъявите эти разведки, поймайте их, пожалуйста, сделайте все действия, которые от вас зависят, как от государственного органа. Но граждане-то тут при чем? Понимаете, поэтому я считаю, что механизм выхода из состава, из этого реестра, да, это некий подарок на какой-то, я не знаю, на какой-то уровень, может быть, на международный, что вот, посмотрите, мы там анализируем. На самом деле это пустота. Для чего нужно было вносить организацию, чтобы она выходила из этого реестра? Для чего внесли нашу организацию? Чтобы я потом давала работу Минюсту, он приходил каждые 3 месяца, значит, делал проверки у меня, значит, получал заработную плату, а потом... У меня свет пропал. А потом, значит, я должна прилагать усилия для того, чтобы выйти из этого списка.
Спасибо, Людмила. Да, давайте мы сейчас подождем, пока вас, я вижу.
Замечательное развлечение.
Да,
еще вошел в список, вышел из списка.
Давайте Анне Киреевой тот же вопрос зададим. специалисту по связям с общественностью Белуны. Анна, как вы считаете, можете ли вы в кратчайший срок покинуть этот список? Или этот закон тоже не проработан? Вам слово.
На самом деле я согласна с предыдущим оратором в том, что список, этот РИЭС создали не для того, чтобы потом оттуда того, кого-нибудь выпустить. И то, что оттуда можно выйти, не получая финансирование, не значит, что тебя исключат из этого реестра. Но, по крайней мере, я не слышала ни об одной организации, которая бы оттуда вышла.
Да, согласен с вами. Лев Пономарев считает, что правозащитникам пора переходить к активным действиям в защиту некоммерческих организаций.
Тренд понятен, да? И это, конечно, чудовищное преступление против гражданского общества, да и против граждан России. Преступление, которое делают силовики, как они это понимают. Поэтому я считаю, что это преступление. Я не знаю, какая из башен Кремля за это отвечает, но я считаю, что надо требовать отставки министра юстиции и генерального прокурора. Они управляют этими процессами. Я буду коллег призывать, чтобы требовать отставки. И министра юстиции, и генерального прокурора. Да, и я буду требовать рассмотрения этого вопроса в Совете по правам человека в президенте. Буду разговаривать с Федотовым и требовать рассмотрения этого вопроса. Ну, шансов, наверное, немного, но надо уже в публичную сферу выходить. А то мы как-то нас уничтожают, а мы все больше молчим. Пора уже нам объединиться и обратиться к обществу и объяснить обществу, что происходит.
Ну, обществу-то на самом деле надо объяснять, почему мы полезны. Вот понимаете, после вчерашнего этого у нас происшествия, когда сначала мы обсуждали это самое представление, а потом к концу выяснилось, что Минюст нас уже в этот список внес. У нас, мы не смогли даже отметить это знаменательное событие, потому что у нас появилась женщина на 8-м месяце беременности, Кангалеска, которую нужно было срочно обеспечить крышей над головой, каким-то питанием. И все закрутилось вокруг этого. Кроме того, у нас не было в это время переводчика с французского языка, и, слава богу, Кирилл подвернулся как волонтер. Мы его тут же включили в работу и выяснили, что с этой женщиной произошло, и как, можно ли ее куда-то направить, и есть ли люди, которые готовы ее взять, и этот вопрос решился. Но ведь почему возникают такие проблемы в общественных организациях? Потому что это вопрос, который не решает государство. И потому что у нас человек вот в таком состоянии, как эта женщина, если зимой, например, она может замерзнуть просто насмерть, и все будут идти мимо. И потом еще нас будут спрашивать, а на каком основании вы у себя ее поселили? Почему она у вас здесь находится? А где у нее регистрация? Никого нет дела до того, что ей, может быть, через несколько дней рожать, и что она живой человек. Вот. То, что организация занимается сохранением природы для нас, для всех, для будущего. То, что организации занимаются помощью детям, инвалидам, вот этим несчастным мигрантам, которые совершенно таинственным образом с визами в паспортах попадают в Россию. Почему им дают вот эти визы? Потому что ими торгуют наши органы МИДа зарубежные. А потом они никому не интересны. Мы занимаем те ниши, которые не заполняются государством. И это хотелось бы, чтобы понимало наше общество в первую очередь.
Кирилл, как вы считаете, вот почему государство действительно как бы себе само пилит сук, на котором держится очень многое?
Ну, смотрите, я не имею данных, чтобы отвечать на вопрос, почему я не участвую в принятии решения о том, что этот закон должен существовать. Я могу лишь сказать, что этот закон не должен существовать, и это не просто мое личное мнение. С момента нашей последней встречи здесь все-таки произошли некоторые изменения. Комитет ООН по правам человека рассмотрел очередной периодический доклад Российской Федерации по соблюдению России пакта о гражданских и политических правах. Это один из основных инструментов защиты прав человека в системе ООН. Это международный договор, который обязателен для России. И Комитет ООН по правам человека сделал свои заключения о том, что данный закон нарушает право на свободу выражения мнений для организаций, он нарушает свободу ассоциаций, гарантированную пактом, и должен быть отменен. И хотя ни одно положение пакта не предусматривает обязательной силы заключений комитета, сам пакт гарантирует настолько минимальные права, что от соблюдения этих прав юридически нельзя уклониться, нельзя отказаться. И вот в силу самой этой природы пакта Россия должна соблюдать эти заключения комитета. Однако вот даже вчера, когда мы беседовали с прокуратурой, вопросы о том, каким образом прокурорское представление соответствует нормам международного права, как пакту, так и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции, прокурорам остались не то чтобы не отвечены, а, кажется, даже не поняты, о чем вообще с ней говорят. Прокурор руководствуется законом о прокуратуре, был ответ. А то, что международное право имеет приоритет, это, видимо, не является частью повседневного рассуждения прокуроров по принятию решений.
Ну, это не заложено воспитанием и образованием.
Да, и даже, по-моему, даже Валерий Дмитриевич Зорькин хочет, вот, чтобы российские законы вернулись в приоритет.
Ну, это абсурд, да. Но к сожалению, знаете, я...
Конституционный судья выступает против Конституции. Да, потрясающе.
Я с этой милой девушкой разговаривала много раз, потому что я с ней контактировала во время этой проверки целый месяц. Закончился тем, что она сказала, что с нами было приятно работать, она узнала много нового. Это, конечно, очень приятно было слышать. Наша одна сотрудница отреагировала это так. Людоед сказал, что ему понравился наш вкус. На самом деле она никакой не людоед. Ее так воспитывали. Когда я пыталась с ней говорить на разные темы, она мне говорила, я дала присягу. Меня сюда направило начальство. Вот я ее спрашиваю, вы присягу давали начальству?
Или Конституции.
Да, и вот вспоминаются недавно упомянутые слова Салтыкова-Щедрина, упомянутые Ковалевым Сергеем Адамовичем, очень к месту. Наши граждане или наши подданные путают отечество и его превосходительство. Да. Вот. Так они воспитаны, к сожалению. Поэтому, конечно, очень важно говорить с людьми. Вот, по-моему, Лев не прав. Мы все время освещали все, что у нас происходит, и уже в Совете президентском это все обсуждалось. Ну, увы.
Нет, я подтверждаю, что вы к нам всегда приходите по первому зову. У нас Людмила Кузьмина чуть наладила свет, и сможем с ней поговорить. Людмила, так вы начали о том, как выходить из этого списка. Но теперь уже про прокуратуру заговорили. Почему она не признает примат международных законов над российскими?
Ну, во-первых, это общая тенденция, так скажем, исходящая из нашего верховного руководителя. Мы все-таки не впервые с вами слышим о том, что вот как бы это нам не подчиняться международным законам, и мы очень, потому что мы очень особые, все вот необыкновенно особые. Потом мы, вот пройдя череду судов, да, в которых, ну, абсолютно очевидно, что вот вы признали доходом пожертвования, но из него нужно вычесть, значит, расходы организации в нереализационные доходы, да, судьи просто опускают глаза и пишут то, что им сказала, говорит прокуратура, Минюст, там, Следственный комитет. И вы знаете, у меня создалось совершенно стойкое ощущение, что никакая тут присяга ни при чем. Значит, это ощущение, усвоенное ими как фактор их личной выживаемости, ощущение себя единой государственной корпорацией. И никаких других действий делать они не могут. Первое, мы абсолютно, на мой взгляд, видим, что действительно от них требуется именно это для их личной выживаемости. Я думаю, что они не хуже нас ориентируются в устройстве обществе и в том, что транслируется государственными органами. И они понимают, что вот условием их выживания является вот следование единой этой линии, и поэтому, значит, я вижу, что суды абсолютно не обращают внимания на закон, они просто выполняют заказ, я вижу это и последственному комитету, и я не очень верю вот в какие-то их присяги, потому что если ты присягал, то, значит, ты знаешь текст этой присяги, ты его ощущал, ты его обдумывал, и ты отдаешь отчет то, чему ты давал присягу. Они же не дают ее абстрактную. Поэтому я не верю вот в это. Потом мне кажется неверным посыл, что «ах, мы мало говорим». Я думаю о себе. Я думаю, что два условия я вижу значит, нашего, скажем так, некого спасения. Это обращение к значит, общественному мнению, да, но для этого надо несколько условий. Свобода этого обращения, значит, возможность общаться, иметь обратную связь, да, у СМИ, у нас там, у общественного мнения. Но когда мы абсолютно четко видим, что, значит, общественное мнение уже много лет никаким образом не принимается, то вот как-то бессмысленно биться в эти ворота. И второе условие — это суды, да, когда суды опираются на закон, а не вот на это ощущение себя единой вертикалью. Но мы видим, что и суды не ощущают себя, значит, свободными. И я думаю, что не с нас первых это началось, вот это провал судов, игнорирование закона. Это еще началось с дела ЮКОСа. И понимаете, и да, это и все продолжается и увеличивается.
Да, спасибо, Людмила. Давайте вот Анне дадим слово из организации «Белуна Мурманск». Анна, по-моему, у вас суды отличились в прошлом году тем, что арестовали даже экологов, которые пытались установить контакт с платформой нефтяной из организации, они были, по-моему, с корабля «Арктик Си». Да, Анна, правильно я говорю?
Вы говорите, наверное, об акции Greenpeace.
Да.
Arctic Sunrise, которых арестовали и чуть не посадили за
пиратство. Вот. Вот вам не кажется, что это тоже был пример беззакония, причем на глазах у всего мира?
Ой, ну мне кажется, что там перебор был по всем аспектам, которые только были возможны. И надо сказать, что я была на судах в Мурманске, когда судили активистов организации, могу сказать, что ощущение было полное, что ребят посадят по полной программе. Ну, вообще сомнений в этом не было. И мне кажется, что это просто счастливый случай, не знаю, олимпиады грядущие или еще что-то, что их всех отпустили. А вот говоря о прокуратуре, если возможно, и о Минюсте, и об этом списке иностранных агентов, мне очень понравился ваш вопрос, почему прокуратура не хочет подчиняться законам международного права, а подчиняется своим собственным. У меня просто один ответ на это есть, наверное, потому что так проще. И я уверена, ну, посмотрите, сейчас, если посмотреть на реестр иностранных организаций в маленькой Мурманской области, маленькой по населению, она лидирует по количеству иностранных агентов на душу населения. Это вообще, мне кажется, что-то... Я не знаю, то ли это геополитическая обстановка, потому что мы тут рядом с Норвегией, с Финляндией, 250 километров до одной и другой стороны, или с чем-то еще связано. Но мне кажется, что есть тут еще как некий такой конъюнктурный момент, потому что это мое оценочное суждение и личное мнение. Я уверена, что и прокуратура сотрудники прокуратуры зарабатывают себе погоны, и сотрудники Минюста зарабатывают себе премии, включая в реестры. То есть мне кажется, что есть еще некий такой личностный момент в этом во всем и личностная заинтересованность.
Да.
Конечно, если бы не было людей, которые готовы это исполнять, то и...
Не было бы заказа на это.
А я бы хотел тоже еще больше согласиться с Анной, потому что действительно прокуратура действует так, как легче. Почему в списке самые прозрачные, самые известные организации? Потому что у них прозрачная отчетность, у них есть сайты с информацией об их деятельности, и очень легко зайти на сайт, нажать Ctrl-F или забить слово там, «Мемориал и политика» или «Ганушкина и политика» или, не знаю, что угодно, «Каляпин и закон», в Google или в Яндекс или в другую поисковую систему и получить много результатов. Это легко. И действительно, и можно уже проковыривать дырочку на погонах под новую звездочку. Ведь мы же в суды ходим часто с одними и теми же прокурорами, и их карьерный рост мы тоже наблюдаем. Их новые звездочки, их новые должности.
Их новые автомобили.
Автомобили у них и так неплохие, надо сказать. Но вот просто формальный рост, он тут. А ведь, наверное, есть в России, наверное, люди, которые куда сильнее угрожают демократическому строю, правам и свободам граждан, готовят преступления, террористические преступления. И теракты у нас происходят, вообще говоря, нередко. Но ведь, чтобы их найти, нужно работать, нужно прилагать усилия, нужно развивать агентурную сеть, нужно прежде всего думать головой, а не нажимать Ctrl-F или там запускать поисковую систему.
На такие дела всегда существует план. А что у нас нет суда, мне извините, но я всегда цитирую одно и то же, одно и то же сказанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым на встрече совета однажды. Он сказал, что судам потому трудно принимать оправдательные приговоры, что судьи психологически, профессионально, психологически и корпоративно связаны с прокуратурой и следствием. Ну, тогда это не судья. И на самом деле не только в наших делах, и вот в делах, где чувствуется политическая установка сверху, даже в самых обычных делах, самых обычных граждан, эта связь между следствием, прокуратурой и судами, к сожалению, просматривается очень явственно. Получить оправдание даже при полном отсутствии доказательств крайне трудно. Даже трудно в тех случаях, когда нам удается добраться до самого верха и использовать тоже не те механизмы, которые хотелось бы использовать, а личные связи там наших официальных правозащитников. И тем не менее вся система сопротивляется и отстаивает свое право на беззаконие и произвол.
То есть нету состязательности? Нет,
какая там состязательность? Есть судья, который говорит, я не могу принять решение. Вот это разговор в нашем судебном процессе. Не нашем организации, а когда речь шла о коптах, которым не дали статус беженца. Копты из Египта приехали к нам, приехали как единоверцам фактически, с большой надеждой, что их здесь поймут. Там были в Египте сложные времена. И этим воспользовались экстремисты, и на коптов началось гонение. Все, ситуация крайне прозрачная. Они обратились за временным убежищем, то есть за убежищем на то время, пока там все не установится и будет приведено к норме, что старалось сделать государство. И вот им отказывает миграционная служба, мы выходим в суд, и судья говорит нам, я не могу принять решение против государственного органа. Тогда спрашивается, мы вышли для чего в суд? Мы на основании закона оспариваем действия должностного лица. А нам объясняют, что принять решение против должностного лица судья не может. И говорит нам, что справедливость – это не юридическое понятие, хотя на самом деле в ее присягу входит просто справедливость, потому что там четко в этой присяге сказано, что она клянется, присягает в том, что она будет принимать решения на основании закона, исходя из принципов справедливости и внутренней убежденности. Она однозначно забыла эту свою присягу. Вот. И потом нам говорят, когда мы его спрашиваем, а закон? И судья нам отвечает, что такое закон? Я вам сейчас откажу, а Мосгор это засилит. И мы понимаем, что мы абсолютно бессильны, потому что не только независимого суда нет, а сама судебная система находится в катастрофическом состоянии полной деструкции. И так не может существовать государство. Насчет ветки, которую рубят под собой, это, между прочим, совершенно правы. Действительно, потому что государство не может существовать, и власть так не удержится.
И где же выход, Кирилл?
Хороший вопрос.
Сейчас Кирилл вам скажет, где выход.
Нет, и главное, выход... не мне, а Людмиле и Анне, которые нас слушают.
Ну,
нам всем.
Понимаете, ситуация в каком-то смысле проста. То есть есть реформы, которые необходимо провести. они более или менее ясны. О них профессионалы, каждый в своей сфере, могут договориться. Но есть ли политическая воля проводить эти реформы? Вот до тех пор, пока не появится воли проводить эти реформы, ничего не будет сделано ни для поддержания независимости, ни уже для воссоздания независимой судебной системы, потому что нельзя сказать, что она еще хоть как-то существует, уже нет, ни для защиты от пыток, от дискриминации, ни для гарантий, будь то свободы слова, будь то право собственности. Ведь сейчас не только для некоммерческих организаций времена тяжелые, и те, кто занимается бизнесом, страдают ничуть не в меньшей сфере. И многие вещи необходимые, понятны, но тем, кому они понятны, им, как правило, нет доступа до принятия решений.
Людмиле Кузьминой давайте зададим вопрос. Ваши судьи из Самары тоже стоят на страже произвола? Или есть приятные исключения, Людмила?
Я не вижу никаких приятных случаев, да. Может быть, если это какие-то бытовые вопросы, да, и они мелкие, но в любых других случаях судьи все-таки стоят на стороне государства, и вот судья в одном из наших судов заявил о том, что у него нет оснований не учитывать мнение прокуратуры. Все. Понимаете, у него нет ни оснований опираться на закон, да, он говорит, нет оснований не учитывать мнение прокуратуры, и он на этом основании принимает решение. Я думаю, что выход не только в реформе суда, для меня абсолютно очевидно, что катастрофическая деградация произошла суда как государственного органа, и любые другие государственные органы, мы видим, что они деградировали. Не следует это как бы вот упускать из своего поля зрения. И выход мне видится в политических свободах, да, в свободах вообще человека, значит, в том, что значит, закон опирается на право, а не на то, о чем проголосовали в Государственной Думе. Мы понимаем, каким образом туда попали депутаты, которые нам делают законы. Законы должны опираться на право. И в первую очередь это свобода гражданской активности. В любых других случаях нельзя сделать вот одну реформу суда и оставить еще иностранных агентов, да? Значит, и списки, реестры иностранных агентов. Так не бывает, понимаете? Да, мне кажется, спасибо, что в целом реформа общества должна быть. И условия ее свободы.
Спасибо, Анна. А в Мурманске есть какой-нибудь судья, который приятное исключение и стал на сторону правозащитников или экологов? Или
стал на сторону закона.
Стал на сторону закона, да, вдруг. Внезапно, да.
Ой, мне сейчас так трудно будет ответить на ваш вопрос, потому что, ну, например, вчера был суд над Белоной Мурманск, ну, и вы прекрасно знаете, что если организация не записывается добровольного агента, а ее причисляют туда, то минимальный штраф за это составляет 300 тысяч рублей. Белоне же присудили штраф 50 тысяч, это ниже низшего. Это уже о чем-то приятном говорит, по крайней мере. То есть суд не признал правоту, то есть он признал правоту Минюста, с одной стороны, что мы иностранные агенты, но с другой стороны и не наказал по полной схеме, что тоже о чем-то уже говорит.
Да, видите, какое приятное исключение. Может, он пересчитал по инфляции на цены 61-го года?
Ну, смотрите, ведь посмотрите, насколько изменились наши представления о прекрасном. Если до апреля 2010 года еще были возможны, 2014 года, до постановления Конституционного суда по так называемым законам об иностранных агентах, были возможны победы НКО в суде, то с того момента практически нет. И мы уже празднуем, что штраф просто снижен, да? Вот Екатеринбургскому мемориалу 100 тысяч дали вместо 300. Вот прекрасный пример Бируны. Это вот то же самое, что в уголовном процессе происходит. Нельзя признать человека невиновным, но если человек невиновен, его, пожалуй, не посадят в тюрьму, а приговорят к штрафу или к условному заключению. Да? И на самом деле, конечно, все-таки ключевой вопрос здесь независимость судебной системы. Независимость судебная система будет просто тренировать, дрессировать другие органы. И, как говорил судья Верховного суда США Феликс Франкфуртер еще в 50-е годы, я бы предпочел, чтобы американские суды применяли советские законы, чем если бы советские суды применяли американские законы. Вот мы все больше и больше приходим к ситуации, когда советские суды применяют советские законы. Ну, собственно, нам эта ситуация достаточно хорошо известна, но, как мы также, наверное, понимаем, ничего полезного для страны и для ее экономики, для ее людей в этом нет.
Светлана Алексеевна, могут ли ваши вот подзащитные, те, чьими судьбами вы занимаетесь, быть уверены, что гражданское содействие сможет полноценно функционировать?
Разумеется, нет. К сожалению, разумеется, нет. Потому что вообще сейчас еще в Думе рассматривается закон, на основании которого такие организации, как наша, вообще не смогут сотрудничать с государственными органами. А понятно, что заниматься миграцией без сотрудничества с государством мы не в состоянии. Мы не можем заменить собой государство. Мы можем это сделать для одной какой-то беременной конголезки, но не можем решить эту проблему в целом или даже подступиться к ее решению в общем, в целом. Поэтому нам совершенно необходимо, и мы на это настроены, именно сотрудничество с государством, общее понимание этих проблем. И если будет запрет для государственных чиновников с нами сотрудничать, то наша работа будет крайне непродуктивной, как, впрочем, и работа государства. И без сотрудничество гражданского общества и государства, и власти, я имею в виду, потому что государство – это нечто более широкое, не может существовать современное государство, особенно такое большое, как Россия.
Да, Кирилл, юридически есть какие-то ресурсы, чтобы наладить ситуацию, поправить?
Но остаются какие-то последние шансы на то, что есть дела в Европейском суде по правам человека. Ну, когда они будут рассмотрены, это вопрос все-таки длительный. И даже если и когда они будут решены в пользу некоммерческих организаций, в какую страну, насколько вообще интересующуюся исполнением решений Европейского суда по правам человека они придут, совершенно не ясно, потому что уже то, что сейчас происходит по тем делам, которые Европейский суд по правам человека решил, это какой-то потрясающий саботаж. Это полный отказ российских властей делать хоть что-то. Они пишут какие-то абсолютно пустые, иногда абсолютно выдуманные бумаги в Комитет министров. Это также проблема Комитета министров Совета Европы, который надзирает за исполнением решений Европейского суда и принимает и серьезно рассматривает вот все, что все, всю ту макулатуру, которую он получает от российских властей. Необходимо и на европейском уровне более ясная, более жесткая позиция.
Спасибо. Ну что ж, сегодня мы обсуждали проблему зачисления в список иностранных агентов, которые все более и более увеличиваются, их численность. И с нами были в студии Светлана Ганушкина и Кирилл Каратеев, а на прямой связи Людмила Кузьмина и Анна Киреева. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».